Глава вторая. Бог все еще хотел иметь семью. В предыдущей главе я высказал мысль о том, что Бог обеспечил людей всем необходимым для того, чтобы они могли быть его образами на земле. Сделал он это, наделив человека своими атрибутами, своими качествами и способностями. Как бы прекрасно это ни звучало, именно с этого момента история начинает быть особенно интересной, но в то же время и страшной. Одно из качеств Бога – свобода. Часто мы называем это качество свободной волей. Если вы когда-либо задавались вопросом, чем объясняется присутствие зла в мире, то вот ответ, который дает Библия. Восстание номер один. Когда Бог решил наделить своими атрибутами своих детей, Он знал, к чему это может привести. Бог знает все, и поэтому Он ясно осознавал, что произойдет. Бог принял такое же решение, когда создавал и свою небесную семью. Они тоже обладают такими способностями, как интеллект и свобода. Они получили эти дары от своего Создателя. Бог знал, что рано или поздно его дары будут использованы неправильно. Он прекрасно понимал, что несмотря на то, что его дети в духовном мире и на земле похожи на него, все же они не были им. Они были меньше, чем он. Они были несовершенны, а он совершенен. В какой-то момент один, а может и более одного из его детей, либо допустит ужасную ошибку, либо совершит бездумный, эгоистичный поступок, восстав против того, чего хочет или не хочет от него Бог. Именно это и произошло в Эдемском саду. Адам и Ева восстали. Они нарушили Божье повеление не есть от плодов одного из деревьев в саду. Они согрешили и потеряли вечную жизнь в Божьем присутствии. С тех пор каждый человек рождается за пределами Эдема, будучи отчужденным от Бога. Апостол Павел довольно хорошо подытожил: «Возмездие за грех – смерть» – послание к римлянам 6:23. Эта трагедия произошла из-за еще более древнего восстания. Один из Божьих сверхъестественных сыновей отказался отнестись с должным почтением к решению Бога создать человеческую семью. Вместо этого он искусил Еву в надежде, что Бог уничтожит Адама и Еву. Он пришел к Еве в виде змея. Книга Бытие, глава 3, стихи с 1 по 7. Библия называет этого змея сатаной и дьяволом. Книга Откровения, 12:9. Ему удалось склонить Еву ко греху, но не удалось навсегда избавиться от человечества. В этой истории есть глубокие истины. Наверное, самое важное из них – это вопрос, который мы все задавали в какой-то момент нашей жизни. Почему есть зло в этом мире? Зло в мире существует, потому что Бог решил создать существ, похожих на себя. Я не имею в виду, что в Боге есть злая сторона. Я имею в виду, что Бог отказался от идеи сотворить роботов или запрограммированные компьютеры, сделанные из плоти. Последняя мысль очень важна. Мы должны были быть по-настоящему похожими на Него. Без подлинной свободы, без способности принимать реальные решения, мы не могли бы быть похожими на Него. Без подлинной свободы мы не могли бы по-настоящему любить Бога и быть Ему послушны. Запрограммированные решения в действительности не являются реальными решениями. Для того, чтобы решение любить и быть послушными было настоящим, должна существовать реальная альтернатива. Как следствие, зло существует потому, что люди злоупотребили чудесным даром, которым наделил их Бог. Они использовали его ради удовлетворения своих эгоистических желаний, ради мести, ради иллюзорной автономии. Это злоупотребление свободой началось в Эдеме. Но Бога все это не застало врасплох. Он был готов к проявлению зла. Он предвидел то, что произойдет, и заранее подготовился. Бог не уничтожил людей за то, что они восстали. Напротив, Он был намерен простить и искупить человечество. Библия открывает, что Бог знал, что произойдет, и запланировал прощение и спасение еще до того, как произошло восстание. Если быть точным, план был задуман еще от создания мира. Послание к Ефесянам 1:4, послание к евреям с главы 9 стих 26 по главу 10 стих 7, первое послание Петра 1:20. План спасения подразумевал, что в конце концов Бог станет человеком. Мы вскоре подойдем к этой части истории. Но задолго до того, как произойдет это событие, цена за то, что случилось в Эдеме, должна была быть уплачена. Бог изгнал Адама и Еву, а значит и всех их потомков, из своего присутствия. Эдем прекратил свое существование. Вместо вечной жизни с Богом, их отцом, человечество было обречено на смерть. Послание к Римлянам 5:12. Это и есть окончательная цена отчуждения человека от Бога, источника жизни. По сути, Бог выгнал своих детей из своего дома. Но это намного лучше того, на что надеялся змей, полного уничтожения людей. Бог не собирался отказываться от своего плана иметь семью. Однако восстание не могло пройти без последствий. Бог также наказал и сатану. Внеся смерть в мир Бога, сатана стал господином царства смерти, того, что позднее будет известно как ад. Никакого плана Б. Возможно, вы спрашиваете себя, почему Бог не отказался от задумки иметь человеческую семью? Ведь Бог дал человеку свободную волю, зная, что это приведет ко греху и тысячам лет человеческих страданий от разного рода насилия, пренебрежения, эгоизма и множества ужасных вещей, которые люди способны причинить друг другу. Может быть, из-за того, что вы сами страдаете, или из-за того, что видите страдания вокруг себя, вам хотелось бы, чтобы Бог просто уничтожил все и сразу. Хотите – верьте, хотите – нет, но Бог понимает, каково это чувство. Он видит то зло, которое видите вы, и даже бесконечно больше. Он не хотел, чтобы все так было. Но, скажете вы, он же Бог. Разве он не может все это взять и прекратить? Не все так просто. Задумайтесь. Бог может уничтожить зло в мире только тогда, когда уничтожит всех тех, кто делает это зло. Другими словами, Бог может уничтожить зло, только уничтожив всех нас. Все люди грешат. Послание к Римлянам, глава 3, стихи с 10 по 12. И, как говорит Библия, все лишены славы Божьей. Послание к Римлянам 3:23. Поэтому, конечно же, Бог мог бы все прекратить, но Он этого не сделает. Он слишком любит человечество и поэтому не рассматривает этот вариант. Все сводится к удивительной истине. Хотя Бог знал, к чему приведет создание человечества, конечный результат был для него предпочтительней, чем реальность, в которой вообще нет людей. Бог видит грех и страдания в нашем мире. Он знает о причинах всего этого, и ему от этого всего больно. Бог настолько поглощен любовью к своим человеческим детям, что никогда не откажется от своих первоначальных целей. У него нет плана Б, есть только план А. Несмотря на то, что Бог предвидел восстание, которое произойдет в Эдеме, предвидел все те падения и грехи, которые последуют за этим, включая наши с вами грехи, Он все равно желает иметь человеческую семью. То, что произошло в Эдеме, было только началом истории. Бог выгнал Адама и Еву из своего дома. Книга Бытие, глава 3, стихи с 22 по 24. Он проклял змея. Книга Бытие, глава 3, стихи с 14 по 15. И изгнал его из своего присутствия. Книга пророка Исаии, глава 14, стихи с 12 по 15. Книга пророка Иезекииля, 28:16. Послание было простым и убедительным. Восстание будет наказано. Казалось, что все поймут это послание. Но нет, все стало только хуже. Восстание номер 2. Возможно, вы слышали идею о том, что Библия объясняет присутствие зла в мире грехопадением человека в Эдемском саду. И это только частично правда. Помимо трагедии в Эдеме, было еще два эпизода, которые еще глубже погрузили человечество в порок и хаос. Первый из них описан в книге Бытие, глава 6, стихи с 1 по 4. По мнению многих, это самый странный отрывок во всей Библии. Поверьте, я посвятил этому отрывку целые книги. История эта о том, как некоторые из сверхъестественных Божьих детей, сыны Божьи, решили имитировать Бога в создании своих собственных детей по своему образу. Ради этой цели они решили использовать человеческих женщин, дочерей человеческих. Сыны Божьи стали соперниками своему небесному Отцу, Богу. Вместо того, чтобы с радостью принять желание Бога включить людей в их семью, они решили стать повелителями своих собственных людей. Это не входило в планы Бога. Он хотел семью, а не рабов. Эти согрешившие ангелы, второе послание Петра 2:4, нарушили границы между небом и землей. Они не сохранили своего достоинства, но оставили свое жилище, послание Иуды 6. В результате Бог послал их в ад, второе послание Петра глава 2, стихи с 4 по 5, послание Иуды 6. Однако дело уже было сделано и имело катастрофические последствия. Взгляните на два следующих после описания этого восстания стиха из Библии. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Книга Бытие, глава 6, стихи с 5 по 6. Только подумайте. Все мысли в каждом сердце были только зло и постоянно. Бог пожалел, что создал человечество, и эти мысли его печалили. Это и есть определение испорченности и той печали, которую эта испорченность вызывает. Первое сверхъестественное восстание привело к потере человечеством вечной жизни с Богом, что само по себе ужасно. Однако второе восстание перевело последствия греха на совершенно новый уровень, ускоряя саморазрушение человечества. Бог глубоко сожалел по поводу того, как все обернулось. Человечество было испорчено. Библия сообщает нам, что Бог не видел иного решения этой проблемы, кроме как послать потоп и стереть человечество с лица земли. Книга Бытие 6:17. Важно отметить, что история о потопе не говорит о том, что Бог находился в гневе. Сказано только, что Он скорбел о том, что происходило. Когда-то Бог решил дать человечеству свободу. Он не мог просто взять и отобрать эту свободу, так как это означало бы, что человек уже не будет похожим на него, а значит, не будет человеком в полном смысле этого слова. Единственным выходом было начать все заново и положить конец тому, что натворили восставшие сыны Божьи. Только один человек оказался тогда праведным в глазах Божьих – Ной, глава Бытие 6:9. Хорошо, что был хотя бы один. Бог был рад и этому. Теперь он сможет и дальше осуществлять свой план для человечества. Бог повелел Ною построить ковчег, большой корабль, чтобы он, его семья, а также множество животных смогли выжить. Но Бог все еще надеялся, что, несмотря на крайнюю испорченность человечества, его дети все равно однажды будут с ним. В своей милости Бог дал Ною 120 лет, чтобы подготовиться к потопу, книга Бытие 6:3, и рассказать людям о том, что им грозит. Бог хотел, чтобы они отвернулись от своей порочности и были прощены. Второе послание Петра 2:5. Однако люди так и не прислушались к нему. они отказались внять Божьему милостивому предупреждению. Снова Божьи дети повернулись к нему спиной, потому что у них была свобода так поступить. Неудивительно, что Божье сердце было разбито. По крайней мере, все еще оставался Ной со своей семьей. После того, как потоп закончился, Бог повторил то повеление, которое дал когда-то Адаму и Еве. «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю» — книга Бытие 9.1. Бог начинал все заново. Он заключил завет с Ноем, который распространялся на все человечество. Книга Бытие, глава 9, стихи с 8 по 10. Завет – это обещание или обет. Этот завет был односторонним. Он касался Божьего обещания больше не уничтожать человечество. Книга Бытие, 9.11. Это удивительно, но Бог все еще хотел человеческую семью. Не настолько удивительно, но весьма невероятно то, что люди будут продолжать злоупотреблять Божьей благостью. Третье восстание последовало после потопа. Это восстание будет определяющим для всей остальной библейской истории. И снова будут явлены непобедимое Божье терпение и Его любовь. Восстание номер 3. Если вы знаете об Адаме и Еве, о Ное и потопе, то наверняка что-то слышали и о Вавилонской башне. Если это не так, то ничего страшного, потому что большинство прихожан церквей не понимают, что на самом деле там произошло. История о Вавилонской башне находится в книге Бытие, глава 11, стихи с 1 по 9. После потопа Бог хотел, чтобы потомки Ноя умножались и распространялись по земле. Подобно Адаму и Еве, они должны были стать Божьими соработниками. Они должны были заботиться о творении. Вместо этого они собрались в место, которое называлось Вавилон, и построили башню себе во славу. Книга Бытие, глава 11, стихи с 1 по 4. Это всем известная история, но ее значение можно обнаружить в незнакомых стихах другой книги Библии. Вот эти стихи. «Когда Вышний народам владение давал, когда Он разделял человеческий род, народам на дело Он определил по числу Божьих сынов. Удел Господа – Его народ. Ему Иаков принадлежит». Книга Второзакония, глава 32, стихи с 8 по 9. Эти стихи повествуют о том, что одним из судов, постигшим людей при Вавилонской башне, является разделение человечества. До этого момента Бог имел дело с человечеством как с единым целым. Все это изменилось в Вавилоне. Люди стали делиться по географическому и языковому признаку. Хуже того, Бог отстранился от человечества. Устав от постоянного пренебрежения своей волей, Бог назначил народы земли другим членам своей сверхъестественной семьи, сынам Божьим. Эти Божьи сыны отличаются от тех, которые согрешили до потопа. Бог не мог выгнать человечество из своего дома. Он это уже сделал в Эдеме. Также после потопа он обещал больше не уничтожать человечество. Книга Бытие 9.11. Так что эта катастрофа повториться уже не могла. Что же еще он мог сделать? По сути, он сказал следующее. «Достаточно. Если вы не хотите, чтобы я был вашим Богом, я назначу вас некоторым из моих небесных помощников». Последствия этого суда разнообразны. Нам не рассказывают, сколько времени на это понадобилось, но Библия сообщает, что сверхъестественные сыны Божьи, назначенные народом, не справились со своей задачей. Они настолько развратились, Псалом 81, стихи с 1 по 5, что Богу пришлось судить и их. Однажды Он отнимет их бессмертие и снова вернет себе все народы, Псалом 81, стихи с 6 по 8. Если можно так выразиться, Божье разочарование оставило его бездетным, лишив его человеческой семьи. С этим покончено, Бог отказался от своей затеи, верно? Нет, не совсем. Божья настойчивая любовь. Догадайтесь, что произошло после катастрофы при Вавилонской башне? Бог явился Аврааму, изначально его звали Авраам, пожилому человеку, женатому на женщине по имени Сара, которая была уже не в том возрасте, чтобы рожать детей. Бог заключил завет с Авраамом. Он пообещал этим пожилым людям, что у них будет сын. Он совершит чудо. Их сын станет началом новой Божьей семьи на земле. Книга Бытие, глава 12, стихи с 1 по 9, глава 15, стихи с 1 по 6, а также глава 18, стихи с 1 по 15. Оставив остальную часть человечества под надзор членов своего небесного воинства, Бог начал с Авраама заново создавать свою собственную семью. Авраам поверил в Божье обещание, книга Бытие 15.6. Ему не нужно было привлекать Божий интерес или заслуживать его расположение. Это Бог избрал Авраама. Инициатором отношений между Богом и человеком был Бог, ну а Авраам поверил. Впоследствии заветные отношения, которые начались с Божьего призвания и веры Авраама, были отмечены физическим знаком обрезания. Книга Бытие, глава 17, стихи с 1 по 14, послание к римлянам, глава 4, стихи с 1 по 12. Вся семья Авраама последовала его примеру. Книга Бытие, 17.23. Этот знак отмечал потомков Авраама как народ, который Бог избрал быть его семьей. Обрезание было знаком также и для женщин из рода Авраама. Так как они выходили замуж только за мужчин из своего народа, обрезание напоминало им о том, как их народ был сверхъестественно создан от Авраама и Сары, когда они решили завести своих собственных детей. Важно понимать, что Божий завет с Авраамом был основан на вере в Божьи обещания. Бог не пришел к Аврааму потому, что обнаружил человека, который будет соблюдать все правила. Спасение не основано на поведении. Мы не можем заслужить спасение. Если бы могли, то Бог был бы у нас в долгу за наше замечательное поведение. Он был бы нам что-то должен в ответ на наши достижения. Подумайте, насколько абсурдно это звучит. Вместо этого Авраам и его потомки являли свою веру в Божьи обещания, соблюдая знак завета. Обрезание было внешним выражением преданности Богу. Апостол Павел использовал Авраама в качестве примера преданности, основанной на вере. Послание к римлянам, глава 4, стихи с 1 по 12. Авраам поверил и был принят Богом еще до того, как стал следовать каким-либо правилам. Смысл правил был в том, чтобы показать, во что он верил. Они не заменили веру. Самым главным оставалась вера. Преданность этой вере, этому Богу, это то, о чем мы поговорим позже. Сегодня мы называем это ученичеством. Вера и преданность – это две разные вещи. Они связаны друг с другом, но это не одно и то же. То же самое касается спасения и ученичества. Обещание Аврааму сына, а через сына и новую семью, которая вырастет в великий народ, было вторым заветом после катастрофы в Эдеме. Первый был с Ноем. Оба завета были нужны для того, чтобы сохранить Божью мечту о человеческой семье. Но за этими заветами скрылось не только желание Бога не сдаваться на пути к осуществлению мечты, но также и желание предложить человечеству, в конце концов, что-то гораздо большее, а именно вечную жизнь. Бог действительно не оставил человечество. Он не мог перестать любить людей. Бог все еще хотел человеческую семью. Бог исполнил свое обещание Аврааму. У них с Сарой действительно родился сын Исаак. Книга Бытие, глава 17, стихи с 19 по 21, а также глава 21, стихи с 1 по 7. Семья Авраама будет известна впоследствии как Израиль. название, которое чаще всего используют для описания Божьей человеческой семьи в Ветхом Завете. Книга Бытие 32:28, книга Второзакония 32:9, книга пророка Исаии 44:1. Но как же насчет людей из других народов? Тех, кого Бог назначил сыновьям Божьим после восстания при Вавилонской башне. В Библии их называют язычниками. Этот короткий термин описывает всех, кто не от Израиля. Несмотря на то, что произошло в Вавилоне, Бог не забыл и про этих людей. Бог не только начал новый народ, Израиль, но также сказал Аврааму, что его потомки однажды станут благословением для тех народов, от которых Бог когда-то отказался. Книга Бытие 12:3. Много лет спустя Иисус из семьи Авраама будет особенным потомком, который приведет все народы земли обратно к Богу. Послание к Галатам, глава 3, стихи с 16 по 18, а также стихи с 26 по 29. До прихода Иисуса язычники могли присоединиться к Божьей семье, отвергнув всех остальных богов, уверовав в истинного Бога и приняв знак Божьего завета на свое тело. Много времени прошло от Авраама до Иисуса. История Божьего удела, Израиля, книга Второзакония 32:9, была отнюдь не образцовой. Они были Божьим народом, но, к несчастью, хотя и довольно предсказуемо, снова и снова были неверны своему Богу. Самое страшное было еще впереди.